Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Милании Римляныне. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Богословие иконы» беседа с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. «Внегда же умрете, — говорит пророк, — не возьмет всего этого изобилия, а едва возьмет одежду для прикрытия своего срама и ту, если угодно будет слугам, снаряжающим его к погребению. Счастлив он, если получит в удел немного земли, которую из жалости дадут ему погребающие, и те сделают для него это из уважения к общему человеческому естеству, не ему принося дар, но оказывая честь человечеству. Посему не малодушествуй, смотря на настоящее, но ожидай той блаженной и нескончаемой жизни, ибо тогда увидишь, что праведнику служит во благо и нищета, и бесславие, и лишение наслаждений. И не смущайся, видя, что ныне мнимое благо разделяются как бы неправедно, ибо услышишь, как будет сказано богатому: «Восприял еси благая твоя в животе твоем», а бедному, что он принял злая в жизни своей, почему справедливо один утешается, а другой страждет. Исповесть тебе, егда благосотвориши ему. О перстном человеке, который благами почитает одни преимущества сей жизни, богатство, здравие, могущество, о нем говорит пророк, что исповестся Богу, когда будет ему благосотворено, а в несчастьях изрыгнет он всякую хулу. Ибо пророк, оставив бедного, обращает уже речь к Богу в обвинении богатства, включая и то, что богатый только в счастье благодарит Бога, а при горестных обстоятельствах не бывает благодарным. Подобно сему и дьявол приводит в обвинение Иова, что не туне Иов чтит Господа, но имеет награду за благочестие, богатство и прочее. Посему для показания добродетели сего мужа Бог лишил его всего, что он имел, чтобы из всего явствовала благодарность сего человека Богу. Внидиши даже до рода отец его. Думаю, что сие говорится о грешнике, который столько знает Бога, сколько предано ему обычаем отцов его, силой же собственного мышления ничего не приобретает и не присовокупляет в себе к познанию истины. Столько, говорит пророк, приближаешься ты, Боже, и такое в нем о тебе понятие, какое было в роде отец его. И здесь пророк изображает великую недеятельность разумения, совершенную оземленелость и плотолюбие человека, который погряз в богатстве и роскоши, имеет ум, подавленный житейскими заботами. Посему даже до века не узрит света. ибо верившиеся путеводительству слепых учителей сами себя лишили наслаждения светом. Но слова «в нидиши даже до рода отец его» имеют еще и другой смысл, а именно – ты наказываешь не тех только, которые предаются порочной жизни и учениям, хотя отеческим, но чуждым благочестия, но подвергаешь взысканию и тех, которые были виновниками превратных учений. И сие, значит, сказанное, в нидиши даже до рода отец его. Ибо виновен не только имеющий худые понятия о Боге, но и тот, кто довел других до сей погибели. А таковы те, которые наследовали грех предков и, утвердив его в себе давним обычаем, сделали неизгладимым. Даже до века не узрит света, ибо препровождаются они во тьму кромешную, то будет плач и скрежет зубом, и подвергаются сему по праведному суду Божию, потому что в жизни сей ради худых своих дел ненавидели свет». Человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Это голос сожалеющего. Человек, малым чем умаленный от ангел, о котором и Соломон говорит: «Велика вещь человек, и дорогая муж, творяй милость, сей человек, от того, что не сознал своего достоинства, но покорился плотским страстям, приложися скотом несмысленным и уподобися им».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобная Мелания, римлянине. Преподобная Мелания, первая из знатных римлянок, с юных лет стремившаяся ко Христу, жаждущая телесной непорочности и уязвленная божественной любовью, родилась в христианской семье. Родители ее, люди именитые и богатые, видели в дочери наследницу и продолжательницу рода. В 14 лет Мелания против своей воли была выдана замуж за знатного юношу Апиниана. С самого начала совместной жизни святая умоляла супруга жить с ней в непорочности или отпустить незапятнанной и телом, и душой. Апиниан отвечал: «Когда по велению Господа мы приобретем двоих детей, наследники своему имуществу, тогда вместе отречемся от мира». Вскоре святая Мелания родила девочку, которую молодые родители посвятили Богу. Продолжая жить в супружестве, Мелания тайно носила власеницу и проводила ночи в молитвах. Вторые роды Мелании были преждевременными и мучительными. Родился мальчик, его крестили, и он сразу отошел ко Господу. Видя страдания своей супруги, блаженный Апиниан просил Бога сохранить жизнь святой Мелании и дал обет провести остаток совместной жизни в непорочности. Выздоровев, святая сняла навсегда свои шелковые одежды. Вскоре умерла их дочь. Между тем, родители святых противились их желанию посвятить себя Богу. Только когда отца Мелании постигла смертельная болезнь, он просил у них прощения и напутствовал следовать избранному ими пути, прося о нем молиться. Святые тут же оставили город Рим, и для них началась новая жизнь, целиком посвященная служению Богу. Апиниану было в то время 24 года, а Мелании 20. Они стали посещать больных, принимать странников, щедро помогать бедным. Обходили тюрьмы, места ссылок и рудники и освобождали несчастных, которые содержались там за долги. Продав имение в Италии и Испании, они щедрой рукой помогали старцам и монастырям, покупая для последних землю в Месопотамии, Сирии, Египте, Финикии и Палестине. На их средства было построено много храмов и больниц. Церкви Запада и Востока получали от них благодеяния. Когда они, покинув родину, отплыли в Африку, во время плавания началась сильная буря. Моряки говорили, что это гнев Божий, но блаженная Мелания сказала, чтобы они предали корабль воле несущего его. Волны прибили корабль к острову, на котором стоял город, осажденный варварами. Осаждавшие требовали от жителей выкуп, грозя городу уничтожением. Святые внесли нужные деньги и тем спасли от гибели город и его жителей. Прибыв в Африку, они и там оказывали помощь всем нуждающимся. По благословению местных епископов жертвовали на церкви и монастыри. В то время святая Мелания продолжала смирять плоть свою строгим постом, а душу утверждала непрестанным чтением Слова Божие, переписывая священные книги и раздавая неимущим. Она сама сшила власеницу и, не снимая, носила ее. В Африке святые пробыли 7 лет, а затем, освободившись по заповеди Христовой от всех своих богатств, направились в Иерусалим. По пути в Александрии они были приняты святым епископом Кириллом и встретились в храме со святым старцем Несторием, имевшим дар пророчества и исцеления. Старец обратился к ним, утешая и призывая к мужеству, терпению в ожидании славы небесной. В Иерусалиме святые раздали бедным оставшееся у них золото и проводили дни свои в нищете и молитве. После недолгого путешествия в Египет, где святые посетили многих отцов-пустынников, святая Мелания затворилась в одинокой келье на горе Елеонской, лишь изредка видясь со святым Апиняном. Постепенно возле кельи возник монастырь, где собралось до 90 дев. Святая Мелания по смирению не согласилась быть его игуменей и по-прежнему жила и молилась в одиночестве. По учениях святая Мелания призывала сестер бодрствовать и молиться, оберегать свои помыслы и возгревать прежде всего любовь к Богу и друг ко другу, соблюдая святую православную веру и чистоту душевную и телесную. Особо увещевала их быть послушными воле Божией, напоминая слова апостола, советовала соблюдать пост не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающих любит Бог. В обители ее стараниями была построена молельня и алтарь, где погребли мощи святых, пророка Божия Захарии, святого первомученика Стефана и 40 святых, принявших муку в Севастии. К этому времени святой Апиниан отошел ко Господу. Святая Мелания погребла мощи блаженного и провела около 4 лет возле этого места в посте и непрестанной молитве. Святая пожелала построить мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Господь благословил ее замысел, послав христолюбца, давшего средства на монастырь. Приняв их с радостью, святая Мелания в 1 год совершила это великое дело. В воздвигнутом ею монастыре святые мужи стали неустанно возносить молитвы своей Богу в церкви Вознесения Христова. Окончив свои труды, блаженная покинула Иерусалим, отбыв Константинополь к своему дяде-язычнику в надежде спасти его душу. По дороге она молилась у мощей святого Лаврентия на месте его мученичества и получила доброе предзнаменование. Прибыв в Константинополь, святая нашла там своего дядю в болезни и беседовала с ним. Под влиянием ее бесед больной оставил язычество и умер христианином. В то время многих жителей столицы смущало еретическое учение Нестория. Святая Мелания принимала всех, обращавшихся к ней за вразумлением. Много чудес совершилось по молитвам блаженной. Вернувшись в свой монастырь, угодница Божия почувствовала приближение кончины и объявила об этом пресвитеру и сестрам. В глубокой скорби и слезах выслушали они ее последние наставления. И спросив их молитв, и заповедав блюсти себя в чистоте, с радостью и ликованием приобщившись святых тайн, кротко и спокойно святая Мелания предала душу свою Господу. Это было в 439 году. Память святой Мелании не случайно, конечно, совпадает с днем отдания праздника Рождества Христова. Как небоголюбезная чистота привлекла Святой Дух Божий при непорочной Деве Марии и явила ее Богородицей. Та же чистота, вожделенная для святой Мелании, явила многоразличные действия благодати и в боголюбивой ее душе. Да и в самой ее жизни так много происходило во имя хранения страдалицы Мелании, даров Духа, так что стала и сама святая, как видим, и в конце жития учительницей чистоты.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Четвертая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Озолиным. В ней отец Николай продолжает свой рассказ об иконе на Руси, о свободе и творчестве в иконе, значении новых изводов поздних иконографий Отечества, верою и других.
России очень повезло в том смысле, что к нам, в общем, попала готовая икона. Это здорово, потому что, в общем, слава Богу, ничего не надо было выдумать. На серебряном блюде преподнесли вместе с крещением. В этом смысле Иларион был, конечно, прав, когда он говорил об избранности вот такой вот законе благодати в своем слове, что это. Это великое счастье. Ну, и это, наверное, и объясняет то, что так изумительно это хорошо привелось или прививалось тут же на месте, и что уже были очень быстро эти самые киевские храмы, которых, ну, вот там еще, конечно, и греки, и, вероятно, руководили, участвовали, все, ну, там этот... Но очень рано и так далее, и так далее. Остальное все, так сказать, объясняется, как бы сказать, артистическими наклонностями русского человека. Ну, в смысле Вертинского. Ну, а в смысле, скажем, Рублева. Например, смотрите, как это удивительно. Феофан Грек на Руси работает, да? А его ученик гораздо более эллинистичен, нежели Феофан Грек, который весь обуреваем и который, конечно, мастер света. Значит, в православном учении преображения он откровение дает какое-то. А думать, что Рублев видел какие-то памятники эллинистические, по-моему, очень мало шансов, чтобы он что-то такое... Ну, как мы в Лувр ходим, так сказать. Ну, вряд ли он ходил в Лувр. Ну, и даже если не в Лувр, так и даже не в Эрмитаж, да? Он не ходил в Эрмитаж. Значит, откуда это у него? Откуда? А? Ну, вот из икон. Это и есть, как сказал Айналов, эллинистические основы византийского искусства. Ну, вот, пожалуйста, вот это манифестация этих частных случаев живучести этих эллинистических основ. Ну, настолько удивительно. Общее его настроение, насколько мы можем о нем теперь можем многое оспаривать, и многие атрибуты, сейчас модно это, модно. Но все-таки это радостное, пасхальное настроение у него, и если это поставить рядом с этими охровыми фресками милого, замечательного Феофана, о, это все-таки не то же самое. И это в одно и то же время, в тех же местах, такие разные выражения той же истины, одной и той же истины, что надо доказывать творчество или свободу творчества, надо доказывать, кому доказывать, когда оно очевидно. О чем речь?
Царю
богатстве в этом смысле именно древнерусской иконы и о расцвете, который расцвет этого искусства совпадает с расцветом русского монашества, ну, естественно, тем самым русской святости. Конечно, сюда еще относится эпоха Дионисия, его творчество и так далее. Достаточно вспомнить, например, да, Ферапонтов, это роспись, изумительно. Это, я не знаю, такой памятник, как Ферапонтов, я бы, так сказать, это сравнил бы как бы с Равенной в каком-то смысле, некоторым, да? Не по духу, но по значительности, по размаху, вот так вот. Но вот все это, вот все-таки, наверное, можно законно задать вопрос, от чего все это в какой-то момент, ну так, чтобы так совершенно объективно и бесстрастно говорить, что-то все-таки изменилось. Значит, если уж так совсем откровенно говорить, просто качество переменилось, стало даже чисто живописно менее качественным. Никуда не денешься. Так? Это и в смысле колорита, это и в смысле рисунка, это и в смысле всего. Но ментальность претерпела крах. Это самое Ярославское, например, роспись, это как такие, как на стенах как бы ковры, которые и сцена за сценой, и сцена за сценой. Вот кто-то один раз говорит, ну, что не было ни одного квадратного сантиметра, где не было бы там чего-то такого. Если на этом фоне вспомнить, скажем, тот же вами любимый 11-й век, то я вспоминаю Андрея Николаевича, очень уважаемого и любимого наставника, который говорил «Le grand silence doré de mosaïque du XIe siècle». Молчаливые красноречия золотых пространств мозаики XI века. Да? Ну, Дафне, Озис Лукас, Хиос, да вот, вот, Неамони. Да? Эти три памятника, все-таки у них что-то есть, что-то общее. И, конечно, есть очень большие оттенки. Даже полезно, наверное, на них смотреть, как на такую группу, которая представляет особый дух, особый свое время. Просто мы говорим сейчас совсем о другом. Я просто самому себе напоминаю об этом. Что значит что-то переменило? Мы знаем, что в разных учебниках есть разные объяснения и так далее, и так далее. Но когда речь идет не о просто о разнообразии внутри определенного искусства, но о все-таки, наверное, ради честности, надо говорить об упадке. Я не вижу, как можно это назвать по-другому. И причем, так сказать, икона, она такое нечто крепкое, сильное, которое сразу не пропадает так вот, второго живешь, и нету. Это очень все идет постепенно. И между прочим, очень интересное явление. Первые признаки такой вот упадка, это даже не стилистический. А это новые изводы. Например, это знаменитое Отечество Новгородское. Да? И вообще вся эта история появления этой иконографии Бога Отца через Ветхого Денми, а Ветхий Денми – это одно из имен Христовых. Ну, и кому-то пришло в голову Византии, конечно, потому что, как говорил Леонид Александрович, ереси восточного происхождения на Западе просто не думали. Попытка изобразить, если не вечность, то, во всяком случае, вневременность Спасителя. Один, вот, видим, ну, как бы сказать, вечно молодого, а другой вечно старого, Ветхого Денми. Так что это существовало, это был такой вариант. Ну, из этого пошло дальше, так сказать, от Ветхого Денми, потом пошли эти Саваофы. Об этом есть замечательная статья вот Елены Александровича в этой книге «Богословие иконы», между прочим, там образ Бога Отца и так далее. И Московский собор, кстати. И отсюда, значит, конечно, нарушение неописуемости, божественной неописуемости. Да, так я говорю о том, что первые признаки упадка, они не в стиле, они в сюжетах. И это тоже очень хорошо иллюстрирует то, что Кондаков Никодим называл догматико-дидактические иконы. Это, значит, пойми, как хочешь. Это он нашел такое гениальное название для тех икон в конце 16-го, начале 17-го. Пошла такая мода, это просто признак уже, тоже упадка. Новых сюжетов, как раз новых тем. А какие темы? Именно, если хотите, иллюстрации разных молитвословий. Да? Там есть вот икона «Отче наш», икона «Верую» и так далее. Да? Там была такая разновидность, которая еще вообще-то ничего, скажем, это было то, что мы называем обычно иконой собором Божьей Матери. Олицетворение пустыни, олицетворение земли. Одна несет ясли, другая несет там пещеру маленькую. Так что, если хотите, такой, можно, я не знаю, удачно ли это или нет, говорить о каком-то таким литературном уклоне этой иконописи. В том смысле, что они начинают культивировать новые сюжеты, которые в основном литургические тексты, которые, как таковые, в принципе, не являются темами иконописи, потому что то, что можно сказать на словах, еще совсем не обязательно можно и нарисовать или изобразить. И вообще такая идея, что может быть икона верою. Это немножко странная идея и показывает, что такое возможно только уже в несколько искаженном понимании самой иконы. потому что икона это или портрет святого, или, или Спасителя Божьей Матери Святого, или событие, как мы сказали. А вот какой-нибудь такой литургический текст, бывают литургические тексты, которые нормальные литургические тексты, очень приятно слышать, когда смотришь на праздничную икону. Вот, да, это очень замечательно, вот так и есть все. А вот эта тенденция, вот иллюстрации такая, иллюстративность, это плохо. Это одна из причин тоже и признаков, да, в общем, извращения.
Ведь и иконы праздников – это тоже иллюстрация?
Ну, это да, в той или иной степени. Но это, позвольте подчеркнуть, что это не раболепное или, так сказать, какое-то рабское иллюстрации каких-то данных, о которых мы знаем из священного, например, Писания Нового Завета. Есть такие элементы, естественно. Но, скажем, мандорла в иконе Преображения, это вот надо пойти вот в Санта-Мария-Маджоре де Рома, чтобы увидеть первую мандорлу. И она, кстати, в другом изображении, то есть как иконописное вокабуло, я имею в виду, да, мандорла. Или ясно, что иконография, например, входа Господня в Иерусалим, это Гарабар блестяще показал своим императором в византийском искусстве, это более или менее, скажем, иконография такого адвентуса, победоносного, триумфального возвращения императора-победителя домой в свой Рим. Ну, это транспозиция, это все понятно. Ну, это таких примеров много. Очень хороший пример. Икона, конечно, простите, Пятидесятницы. Ну, в основе иконы Пятидесятницы, конечно, лежит композиция «Христос Учитель», так, в двух словах, «Христос Учитель», который, значит, это еще в катакомбах имеется. Только там, конечно, учителя посредине уже нет, потому что это после Вознесения, а там посредине свободное место, которое место Христа, которое никто не должен занимать другой, потому что Христос невидимо Духом Святым присутствует. И Дух Святой, как он сам сказал в своей прощальной беседе в Евангелии от Иоанна, что пошлю вам утешителя, который вас научит всему тому, чего вы еще не постигли. Кратко говорит. По-французски это «C'est une icône du magistère du Saint-Esprit». Это икона учительства Святого Духа. И, кстати, сказать то, что с 17 века даже в России начали изображать Божию Матерь там в центральном месте, это, конечно, западное влияние. Хотя по тексту Деяния можно думать, что она присутствует, но в иконах канонических ее там нету, потому что это место Христа, которое никому другому не может. И это вопрос не в том, что была или не была, ее там не должно быть, потому что иначе становится это богородичным праздником. Но это все примеры того, что вы говорите, что а вы правильно говорите, что вот праздники, ведь это тоже, ну, это не только иллюстрация. Например, в той же иконе Вознесения или Пятидесятницы присутствует апостол Павел, которого там, конечно, не был в этом событии. Он не был на Елеонской горе, когда вот Спаситель вознесся. Он не был в Сионской горнице в момент сошествия Святого Духа. Но он там изображается, потому что его присутствие среди двенадцати наглядно показывает неприходящую апостоличность церкви по времени и так далее. И что полнота апостольства, в общем, без Павла, конечно, вот Петр и Павел, потом они стали вообще резюме всех апостолов, ну и так далее. Так что в этом смысле есть определенная свобода образа, так что нельзя сказать, что икона – это просто иллюстрация, например, евангельского рассказа. Нельзя сказать. То есть икона говорит то же самое, как, например, евангельский рассказ о преображении или о крещении Господнем. Говорит то же самое, но она говорит своими средствами и своими возможностями. И какое-то главное тут вот в этом всем есть, то, что я называю порог неописуемости. И вот если переступить через этот порог, тогда вообще это начало конца. Ну, в общем, переступили этот порог.
Подошла к концу четвертая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах вы услышите продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Петр Гнедич. Отец. В самый ливень моя мокрая тройка остановилась перед станцией. Это было белое каменное здание с железной крышей, двумя фонарями на красных деревянных столбах у подъезда, почтовым ящиком, выгоревшим от южного солнца, и каким-то печатным объявлением на двери. Маленький, седенький, усатый смотритель выпрыгнул мне навстречу и, осведомившись, сильно ли я промок, повел меня в комнаты. «Лошадей много-с», — ответил он на мой вопрос. «Ежели полчаса обождете, курьерская свежая тройка будет. Духом домчит. У нас 18 верст в час ездят. Это не то, что на иных прочих трактах. Может, чаю прикажете? Или глазунью сделать?» Уже несколько понизив голос, прибавил он. Дождь звенел в окна, ветер пригибал жидкие деревца в станционном палисаднике. Отчего же и не подождать полчаса? В комнатах было чисто. Видно, что они выбелены недавно. Чай с собою у меня из Москвы, значит, самовар можно было поставить. Смотритель, как и следовало ожидать, был вдовцом, подобно пушкинскому станционному смотрителю, только при этом не имел дочери. Как все смотрители, он был важен и, как немногие, слабоохотлив. Должно быть, одолели его вечные перебранки с ямщиками и разговоры с кривобокой босой девкой, наставлявшей самовар, и так его раздувавшей своими толстыми малиновыми щеками, что оставалось только удивляться, как они не лопнут. Свежий человек, особливо в дождливую погоду, находка. «А как у вас насчет железной-то дороги?» — спросил я его, когда чай был уже налит в стакан, и глазунья, слегка скворча на сковороде, уместилась между самоваром и кувшином со сливками. «Говорят, что осенью приступят к изысканиям», — степенно отвечал он, отдуваясь и держа блюдце на растопыренных пальцах. «Только если позволите высказать мое мнение, едва ли эта линия скоро проведется. Для инженеров никакой выгоды нет». «То есть как? Степс? Паркет, а не почва. Инженеру первое дело, чтобы уклоны были, чтобы линию можно было винтом вести. А здесь тебе ни мостов, ни тебе насыпей. Шоссе и то невыгодно проводить. Я сперевидал строителей этих много. Известно ли вам, что я 41-й год на службе состою?
Срок весьма почтенный. И все на одной станции?
Нет-с. В смотрителях я всего 13-й год.
а до тех пор состоял я в таможенных чиновниках. Получил настоящее место по протекции. Спокойное место. Бойко идет дело только летом, а зимой и нет ничего. Простор люблю-с. Опять же горы на горизонте. Возвышает душу. У нас в Костромской губернии таких гор нет. Ежели о снеговых вершинах порассказать, так и не поверят. Значит, вы довольны. Что же мне в одиночестве моем надо? Сыт, одет, обут, как говорится. А что насчет железной дороги? Далеко это будущее, если можно так выразиться. И далеко не все одобряют. Хотя и принято говорить, что железная дорога — учреждение либеральное, однако оно не всегда достигает своей цели. И это не то чтобы мое мнение. Тут важная одна персона проезжала на прошлой неделе. Фамилии не назову. А скажу только, что соответствующее министерскому посту место в Петербурге занимает. Так вот, они изволили мне сказать. «Душою отдыхаю. Готов день и ночь ехать на почтовых. Только бы не по железной дороге, сидя закупоренным в купе. Чувствую себя как бы уложенным в чемодан. И кроме того, сознаю себя всецело отданным во власть строителям и пьяным машинистам, в чем, несмотря на сочувствие, никакого либерализма не вижу. И многие-с говорят тоже. Действительно, прогресс не всегда удовлетворяет инстинктам души. Что же вы сливочек не возьмете? Корова собственная. Позапрошлой весной одна пала, пришлось купить новую. 100 целковых дал. Полутиролька с образцовой фермы. До сих пор еще 20 рублей осталось за мной, все сколотить не могу. В двери заглянул стриженный малый в огромных сапогах. «Василий Никитич, штрафовое письмо принесли, принять просят!» Неожиданно тонким голоском сказал он. «Намного?» — полуоборотясь спросил Василий Никитич. «На 42 рубля». «Подождут. Не суть важно». Он, не торопясь, допил стакан. «Извините, на минутку оторвусь по делам службы. Денежное письмо приму». Он поклонился и, насупясь с деловым видом, вышел из комнаты. Я стал смотреть кругом. На стене висели неизбежные олеографии в убогих рамках. Скатерть на столе была грубая, тяжелая. Углы стульев протерлись. Шторы у окон были в каких-то ржавых пятнах. Засиженные мухами Скобелев и Черняева хмурились из-под зеркала. Все так знакомо, бедно и печально. Вдруг в углу я увидел что-то блестящее и яркое, совсем не идущее к остальной обстановке. Я подошел к маленькому столику, накрытому вязаной скатеркой, такой, какие вяжут поповны да помещицы, страдающие ревматизмом. На столике лежал альбом из золотистого плюша с массивными застежками и крупными инициалами на крышке. Под буквами поставлены были цифры года. Я открыл крышку. На первом месте был посажен портрет хорошо знакомого мне доктора, пользовавшегося громкой известностью. На второй странице было изображение его жены с цветком на груди и неестественно скошенными глазами. Далее альбом был пуст. И только в одном месте сиротливо приткнулась в бок пустой рамки маленькая карточка Василия Никитича, в мундире почтового ведомства, с рукой заложенной за борт сюртука и с густо начерненными усами. «Смотрите альбом», — оживленно заговорил Василий Никитич, появляясь в комнате. «Хорошая вещица, дорогая. Подарок? Как же-с, от сынка моего». «А зачем же у вас портрет этот на первом плане?» Я показал на карточку доктора. «Да это мой сынок и есть!» Должно быть, на лице моем выразилось крайнее изумление, потому что смотритель усмехнулся и самодовольно провел по усам рукою. «Знаменитость! — любовно проговорил он, смотря на бородатое, скуластое лицо сына. «Ведь как подумаешь, природа хитро распоряжается. Что я такое? Мелкая сошка. Ни во мне талантов, ни учености. Окончил курс в пансионе женском. Ей-богу! У нас в городе пансион был для девочек, мадам Лабиш держала. Так я там у них с девчонками и учился. Жена была тоже так, из захудалых дворяночек. И вдруг у нас наш Сереженька на такую высоту. Европейская известность. На консилиумы во дворец приглашают. За визиты по 100 рублей платят. Лестно для отца, лестно. Даже, знаете, не верится, что это сын мой. Как же это, думаешь, неужто это тот Сергунька, которого я собственноручно драл, когда он переходного экзамена в 4-й класс гимназии не выдержал? Странная комбинация судьбы. Вы видитесь с ним? Как же-с. Мне, конечно, по делам службы отлучаться неудобно, да и неловко, а вот он в прошлом годе проезжал и альбом оставил. Очень это приятно отцовскому сердцу. И с супругой вместе приехал. Надолго? На целый день-с. 13 июня это было. Супруга его, а моя сноха, тоже из первых столичных дам. Урожденная баронесса фон Штирих. Красавица. По портрету можете судить. Вся в валенсиенах, как по-французски говорит, истинная французинка. И притом со мной поцеловалась. Я сквозь перчатку ручку ее поцеловал, а она меня прямо в губы, и притом не обнаружила ни малейшей брезгливости. Воспитывалась она в Петербурге, в пансионе мадам Труба, где, сколь вам известно, даже русскую словесность на французском языке читают, о чем она сама мне со смехом говорила. И притом состояние за ней огромное. 2 дома в Москве, подмосковное, серебряные прииски на Кавказе. А на свадьбе вы были? Василий Никитич состроил испуганное лицо. Что вы? Как же можно-с? Они венчались с пышностью и торжественностью. Мое присутствие нарушило бы этикет. Ведь у него на свадьбе 2 товарища министра были, которых он пользует. Все чины высокопоставленные, с тонким образованием, и вдруг, с позволения сказать, какой-нибудь коллежский асессор, смотритель Опалевской станции. Но ведь вы же отец. Это вы насчет кровного родства. Мир иной-с. Я отлично постигаю, что ему не то чтобы стыдно родителя, а, как бы так сказать, неловко. Ведь я буду ровно бы какой австралиец между них. В почтовом мундире, бритая рожа, усы, как у таракана. Конечно, из любезности все мне руку протягивать будут, но ведь это не ради же меня, а ради сына. Раз он медицинскую карьеру делает, так уж надо твердо эту линию держать. А я ему... И, Господи, как могу напортить? Теперь знатные пациенты думают, что у него отец давно помер, и даже не интересуются знать, кто такой он был. А тут вдруг такая физия в потертом платье с глупой улыбкой... Вся обедня попорчена. А вам не тяжело одному? Резко поставленный вопрос заставил Василия Никитича как-то вздрогнуть. Он отвернулся и начал наливать себе простывшего чая. Известно, под старость угол каждому иметь хочется. Как бы про себя проговорил он. Ну, да я ведь с голода-то не подохну. Слава тебе, Господи, пенсия есть. А ежели бы туго пришлось, пришел бы к сыну, так и так, мол, сил не хватило, корми, пои старика. Только этого никогда не будет. Из чужих рук смотреть не люблю. Всю жизнь сам себе головой был и ни в ком не нуждался. Что мне в том, что у них, может, на серебре подают, да лакеи во фраках служат? Я не привык к этому. И без расписного потолка проживу. Сказал, кажется, Юлий Цезарь, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. А я доложу вам, что тем паче приятнее быть первым на почтовой станции, чем последним в доме. Ну да не в этом дело. А хотел я вас спросить, в самом деле, хороший лекарь из него вышел? Я похвалил. «Был он тут у меня», — нахмурясь заговорил Василий Никитич. «И я жалуюсь ему, что ревматизм начал ноги одолевать. Он так равнодушно к этому отнесся. Ходи, — говорит, — круглый год в валенках. Хоть бы посмотрел, постукал где. А за женой, между прочим, весьма ухаживает. Сам лимон ей отрезал в чай, головку ей щупал, не болит ли от дороги. Отчего же вот, когда вы в корове нуждались, он вам денег не прислал?» Густая краска прилила ко лбу и щекам Василия Никитича. Он усердно начал мешать в стакане плохо тающий сахар. «Я не счел нужным ему писать об этом», — тихо возразил он. «Я говорил ему во время проезда его, что коровку купить собираюсь. Да так между ушей он пропустил». Тут вдобавок как раз генерал Птахин с генеральшей нашим трактом следовали. Ну, и не удалось поговорить как надо. Приехал Птахин, узнал, что здесь Серега, и сейчас вылез, обнялись, целовались. Тут вот я и понял, что совсем мне не место у сына в квартире быть. Я все ждал, что Сергей представит меня, потому что мне без представления сесть при генерале неудобно. А стоять у притолоки при сыне тоже не идет. А Сергей о том, о сём, обо мне ни слова. А потом генерал вдруг осердился за то, что Сергей у него растяжение желудка нашел, и начал кричать на меня: «Что ж такой сякой, скоро у тебя лошади будут!» А Сергей уткнулся в рецепт, пишет, ничего не слышит вокруг. Потом вместе они поехали. Сергей вылез из коляски, просил всех подождать с минутку, вынес мне этот альбом. «Тебе, — говорит отец, — на память». Обнял меня. «Будь, — говорит, — здоров. Если заболеешь, пиши. Пришлю совет. Ты, — говорит, — не стесняйся. Бога ради». А жена его заговорилась с Птахиной и не простилась. Ну да, оно и понятно. Светская дама. Она меня даже называла не свекром, а тестем, и этого не знает. Он допил стакан залпом. «Никто, как судьба», — заключил он. Дверь опять скрипнула, и та же стриженная голова высунулась в щель. «Готово!» — скороговоркой буркнул он и скрылся. «Пожалуйте, курьерская троечка», — проговорил Василий Никитич и начал помогать мне собираться. Дождь на время перестал, низкие серые тучи неслись, цепляясь за острые выступы гор, синевших своими тяжелыми громадами. У мокрого крыльца, сдерживая горячих лошадей, сидел на козлах коляски ямщик с соловянной бляхой на рукаве. Хвосты у коней были подвязаны, и верх у коляски низко спущен. «Что же, кланяться от вас сыну?» — спросил я, пожимая смотрителю руку. «Кланяйтесь, отчего же? Только Вы, пожалуйста, ничего такого насчет меня, о корове и прочее. Мне ничего не надо. Я сел в экипаж. Он подошел вплотную и взялся рукою за кожаный фартук. «Мне ничего не надо», — повторил он. «У меня есть отложенных 200 рублей на похороны. Я ни в ком не нуждаюсь». Ямщик тронул. Василий Никитич приподнял свою белую фуражку. Станционный домик с каменной оградой дворика и двумя пестрыми свиньями быстро мелькнул и остался назади. Лошади горячо и ровно катили экипаж. Опять началась степь, и нить телеграфных столбов опять замелькала справа, еще более усиливая однообразие бесконечной дороги. В ту же осень в Петербурге, уже в конце ноября, я заболел обычной северной простудой и послал за Сергеем Васильевичем. Он приехал на другое утро в маленькой нелисовской каретке, такой же блестящий и довольный, как всегда. Я его еще ни разу не видал с лета. Как всегда внимательно и серьезно он меня выслушал, пошутил насчет опасности моего положения, рассказал самую свеженькую сплетню о жене одного высокопоставленного лица и сел писать рецепт. «Вы знаете, я прошлым летом познакомился с вашим батюшкой», — внезапно сказал я. Он остановился писать и поднял на меня свои осторожные проницательные глаза. «Где?» — спросил он. «В Аполье?» «Да. Менял я там лошадей, увидел ваш альбом и разговорились». Он опустил глаза и начал снова писать. «Отец ведь умер», — сказал он, делая росчерк под своей фамилией. «Когда?» — удивился я. «Недель 6 назад. Я даже уже наследство получил». Он усмехнулся с снисходительной улыбкой. «Вы сами ездили?» «Нет. Вы знаете, я не могу отлучиться, такая практика. Он писал мне, что болен. Ну да и ведь и года его немалые, пора и честь знать. Я посылал туда моего поверенного. Продали с аукциона какую-то корову, хлам всякий, рублей на 500 всего». Он встал и подал мне свою мясистую красивую руку. «Хороший был старик», — прибавил он уже в прихожей. «В бреду перед смертью, говорят, все поминал меня. Говорил, что я его гордость. Конечно, он мог бы еще пожить, но в сущности, кому он был нужен?» Тщательно застегнув пуговицы великолепного пальто, он надел несколько на бочок шляпу и, еще раз протянув руку, сказал: «Так не забудьте, мазью натритесь сейчас, а порошки на ночь». И я увидел из окна, как маленькая каретка, стоившая столько, что на нее можно было купить целое стадо тирольских коров, запрыгала мягко по мостовой и скрылась в сером утреннем тумане.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.